Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что никто не останется прежним. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и мешающим принимать участникам встречи Слово Божие во имя Иисуса. И приказываю оставить их умы во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за помазание. Я прошу, помажь меня для сегодняшней встречи, чтобы совершалась воля Божья, план Божий, намерения Божьи совершались во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе за то, что мы будем научены Господом. Мы соглашаемся, что мы больше никогда не останемся прежним. И я прошу тебя, Господь, чтобы помазание твоего Святого Духа направляло мои мысли, направляло слова, чтобы твой народ, твое наследие выполнили волю твою во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе за это благословенное время, за сегодняшнее слово, за действие духа и силы. Спасибо тебе, Господь, за то, что никто не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я еще раз приветствую всех участников сегодняшней встречи. Слава Богу за ваше участие. Если вы первый раз, обязательно оставьте свой email. Хорошо. Сегодня с вами, у нас с вами удивительная встреча, удивительная тема. Мы с вами рассматриваем тему «Божий стандарт человека». Учитывая, что эта тема, она новая, и многое из того, что мы в ней рассматриваем, оно приходит прямо по ходу изучаемого материала, то сегодня мы сделаем небольшую паузу в изучении этого материала. Я продолжаю молиться, чтобы Дух Божий открывал новые и новые стороны этой темы. Поэтому сегодня мы сделаем паузу, и пока у нас будет пауза в изучаемой теме «Божий стандарт человека», мы рассмотрим с вами следующий интересный материал, который Дух Божий положил мне рассмотреть. Я вижу в нем необходимость, конечно, в своем духе в первую очередь. Поэтому запишите, что тема сегодняшней встречи, и я думаю, что у нас будет несколько их, это «Испытанные Божьей свободой». Тема «Испытанные Божьей свободой». Она сейчас записана прямо в текстовом формате на мониторе. «Испытанные Божьей свободой». И сегодня у нас с вами первая встреча. Мы посвятим, начнем сегодня эту тему. Испытанные Божьей свободой. Хорошо. Если вы записали, сделайте себе эту пометочку, чтобы во всяком случае по ходу вы могли записывать вопросы, делать пометки. И в конце мы с вами, как всегда, пообщаемся на эту тему. Испытанные Божьей свободой. Говоря о свободе, а именно этой теме и посвящена эта часть встреч, говоря о свободе, конечно, мы будем рассматривать свободу как один из величайших даров Божьих, данных человеку. Но всегда очень важно помнить, что все, что есть у человека от Бога, оно имеет и Богом определенную цель. И, конечно, человеку, имеющему дар Божий, свободу, очень важно знать и о цели, Богом определенной цели свободы. И дети Божьи на сегодняшний день, пока не зная, достаточно глубоко не понимая об этом даре, свобода, они добровольно отдают себя во власть рабства сатаны. Мы сегодня начнем с вами рассматривать тему «Испытанные Божьей свободой». И я хотел спросить у вас, кто знает украинский язык, тот наверняка сразу меня поймет. На украинском языке слово «испытание» звучит как «испыт». То есть на украинском языке слово «испыт» означает «экзамен». То есть когда мы говорим с вами об испытанных Божьей свободой, то в первую очередь мы говорим не о том, что Бог будет испытывать человека свободой. Нет. Говоря об испытанных Божьей свободой, мы будем говорить о том, что Бог дал человеку дар, свободу. А свобода, которая есть у человека, становится для него испытанием. Значит, можно сказать так, что Богом данная человеку свобода выбора – это постоянный экзамен на земле. Богом данная человеку свобода выбора – это постоянный экзамен на земле. То есть человек постоянно находится в экзаменах, он постоянно экзаменуется в том, какой выбор он делает. Вы знаете такую поговорку, это распространенная поговорка, что если ты хочешь что-то узнать по человеке, дай ему свободу. Возможно, вы не знали, теперь будете знать, что есть такая поговорка. Если ты хочешь узнать что-то о человеке, дай ему свободу. Но вы знаете, что это же можно сказать и в том случае, если кто-то хочет, чтобы какой-то конкретный человек сам больше узнал о себе, о его настоящем состоянии души. Дай ему свободу, и он узнает много о себе интересного. То есть очевидно, что свобода, о которой мы будем говорить, свобода, она выявляет или делает тайное, сокрытое, явным. Выявляет, свобода выявляет или делает тайное, сокрытое, явным. Итак, что такое свобода? Что такое свобода? В одном из толковых словарей слово «свобода» звучит так. Это наличие у человека возможности выбора, варианта и реализации исхода событий. То есть, когда есть отсутствие выбора или реализации выбора, оно равносильно отсутствию свободы или неволи. Ну и, конечно, вы уже знаете, что как на свободу, так и на все на этой земле существует два взгляда. Первый взгляд – мудрости земной, и второй взгляд – мудрости Божьей. И, конечно, чтобы смотреть истинно на свободу, нам необходимо ее вначале рассмотреть в свете мудрости Божьей. Так мы увидим корни свободы, корни то, когда она формировалась в отношении человека. И так мы будем правильно рассматривать и свободу в свете той мудрости, которая существует на земле. Поэтому давайте мы сейчас углубимся и посмотрим корни, которые Бог сформировал в отношении свободы в жизни человека. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это испытанные Божьей свободой. Первая часть. И вот о чем мы начнем, как бы, или положим в основание корня свободы, которая есть дар Богом данный человеку. И я задам вам такой вопрос, начиная изучать эту тему. В чем заключается одно из основных отличий человека как личности от других, как видимых, так и невидимых Божьих творений? Вообще это качество, оно и раскрывает. Это то качество, которое сокрыто в свободе. Оно находится в слове «личность». Это качество находится в слове «личность». И я сразу дам вам ответ. Одно из основных отличий человека от других Божьих творений состоит в постоянном праве выбора. Пока, конечно, он пребывает на земле. Это немаловажно отметить, что право выбора у человека есть только на земле. И оно действует только на земле. Но когда мы говорим о праве выбора, которая отличает человека от других Божьих творений, мы не говорим о праве выбора между хлебом и там, кашей. Мы говорим в первую очередь о праве выбора между добром и злом. Только человек, живущий на земле, имеет Богом ему данное право выбора между добром и злом. Мы можем так себе и отметить, что личность, а человек личность, имеет право выбора между добром и злом. По этой причине мы знаем, что человек сотворен с личностью, с правом выбора. Право выбора или то, что человек имеет Божье качество личность, подтверждало известное всем в Эдемском саду дерево познания добра и зла. То есть Бог сказал человеку, что от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Знаете, если бы Бог в Эдемском саду не поместил это удивительное дерево, дерево познания добра и зла, то в Эдемском саду гуляла бы не личность, гулял бы раб, так как человек, живя на земле, живя в Эдемском саду, он бы не мог из чего-то выбирать. У него было бы все вокруг только добро. То есть как личность он бы не существовал, потому что у него бы не было выбора. Почему именно дерево познания добра и зла? Почему присутствие зла, выбора, зла? Очень важное следующее качество в выборе, что у личности за правилом, за правом выбора стоит всегда право на ошибку. Право на ошибку. То есть право на ошибку – это вообще составляющая свобода. Составляющая свободы данного Богом человека. То есть мы можем сказать, что свобода выбора – это Божий дар человеку. Но свобода выбора предполагает право на ошибку. Это очень важно знать. Почему, брат Олег, это важно знать? Я знаю, что верующие и неверующие в том числе по невежеству своему часто лишают человеку права выбора, права на ошибку. И как только они лишают его права выбора, права на ошибку, человек перестает быть личностью. То есть он творчески не развивается и не возрастает. Поэтому никогда не лишайте человека права выбора. Иисус, наш стандартный образец, он не лишал Иуду права выбора. И нам не надо никого лишать права выбора. Другое дело, помочь сделать правильный выбор, это да, но не лишать. Итак, Бог поместил человека в Эдемский сад. И вы знаете из Писания, я не буду забегать вперед, но вы знаете из Писания, что Бог не стоял над человеком надзирателем. Он не контролировал его действия. Он не ограничивал человека в его выборе. Бог поместил человека на землю и дал ему полное право выбора. Причем выбора между добром и злом. Об этом говорило дерево познания добра и зла. Значит, мы можем утверждать, что свобода человека есть только там, где есть выбор между добром и злом. Еще раз повторю. Свобода человека есть только там, где есть выбор между добром и злом. То есть если вы лишаете человека свободы выбора между добром и злом, или лишаете его права на ошибку, то у него больше нет свободы, а значит и утрачено основное качество, отличающего человека от других творений – личность. А без этого качества человек не реализуется. То есть он как личность не состоится. Он не может принимать решения, которые его как личность отличали от других Божьих творений. То есть он становится рабом. А раб не думает, раб не говорит и раб не поступает творчески. У него нет инициативы, у него нет стремления. Он раб. Если мы внимательно с вами прочитаем Бытие, начиная с 3 главы, а именно разговор сатаны с женщиной, то мы можем заметить такую интересную вещь. Она, будучи ангельским существом, не мог заставить человека не мог заставить человека сделать неправильный выбор. Поэтому сатана поставил под сомнение то, что сказал Бог, предлагая то, что направляло выбор человека в его волю. Другими словами, сатана не лишает человека права выбора, предложил ему сделать выбор в том направлении, который бы человека добровольно привел в его власть. То есть мы видим с вами из Бытия 3 глава, что сатана направил выбор человека в свое рабство. Он предложил, а человек по невежеству своему согласился. То есть Адам, имея право выбора, свободу, не послушался уже сказанное ему Богом слово. И он принял якобы свое решение. В этом и есть вот эта ловушка, суть ловушки сатаны. В чем суть ловушки сатаны? Вне Бога нет и выбора. Я хочу, чтобы вы это поняли. Вне Бога нету выбора. Послушайте внимательно. Сейчас будьте особенно внимательны. У атеистов, те, которые не верят в Бога, то, что Он есть, нету выбора. Нету выбора. Так как они заключили себя только во зло. Они не верят в Бога, значит, они не верят в зло. Они не верят в добро. Если они не верят в Бога, они не верят в добро. Если они не верят в добро, не верят в Бога, значит, они могут находиться только в том выборе, который у них остался. А у них один только выбор – зло. Поэтому у атеистов нет выбора, потому что вне Бога нет выбора. И выбрав слова сатаны, человек стал рабом сатаны. Или сам себя лишил свободы. Что такое раб? Я дам вам определение толкового словаря слова раб. Раб – человек, обращенный в собственность ближнего своего, стоящий в полной власти его. Обращен. Мы видим, что сатана, он обратил человека в свою власть. Конечно, не без участия человека. Не без участия. Всегда это помните. Не без участия. Мы знаем, что на сегодняшний день определенное количество людей находится под влиянием сатаны. И тем людям, которые находятся под влиянием сатаны, сатана постоянно предлагает иллюзию выбора. Он говорит им о выборе. Сатана понимает, что выбор – это то, о чем так или иначе будет идти речь. Поэтому он предлагает им иллюзию выбора. Он предлагает им выбирать из двух зол меньше. Это знакомая вам фраза, которую мы часто использовали, что из двух зол выбираем меньше. Но на самом деле это не выбор. Это действие человека в рамках рабства. Поэтому сатана улавливает их в такой выбор. Из двух зол они выбирают меньше. И вот еще одна ловушка сатаны, так как он есть ангел, он невидимый для естественного зрения человека, то он обращает взор человека, когда у него какие-то проблемы, на другого человека. Поэтому чаще всего порабощенные люди, они винят людей, восстают на людей, они видят причину бед в людях. И, возможно, они свободны в своем духе, как рожденные выше, но не свободны еще в своем уме. При этом сам источник проклятий и рабства остается незатронутым. Апостол Павел, послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, понимая, что верующие бывает очень негативно относятся к инакомыслящим, объясняет определенной группе верующих. Это Ефесянам 6:12. наша брань не против крови и плоти. То есть не надо воевать с людьми, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А Сын Божий в проповеди освобождающего Евангелия не раз отмечал: блажен, кто не соблазнится о мне. Блажен. Или то, что есть у меня, будет действовать в жизни того, кто не обидится на меня. В сегодняшнем материале, который мы начинаем с вами, мы не преследовать будем цель найти виновного человека. В сегодняшнем материале мы начнем с вами рассматривать то, что поможет нам в первую очередь навести в своей жизни порядок. Потому что каждый из нас имеет свободу. Свободу как дар от Бога. Каждый из нас имеет выбор между добром и злом. И нам нужно научиться правильно пользоваться этим даром, выбором. Потому что свобода постоянно нас экзаменует. Мы постоянно находимся в экзамене той свободы, которую дар, как дар дал нам Бог. Хорошо. Итак, начинаем наше изучение. И наше изучение той свободы, которую мы имеем как дар от Бога, мы начнем с вами с притчи о талантах. Притчи о талантах. Будьте внимательны, мы начинаем наше изучение с Евангелия от Луки, 19 глава, 12 стих. И там написано, что некоторый человек высокого рода, то есть, возможно, это был царь, возможно, князь, отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. То есть явно пределы этого князя или царя, или господина, они расширяются. И он понимал, что царство будет больше. Он понимал, что передвигаться на большие расстояния быстро ему сложно самому. Он понимал, что если он будет вокруг себя иметь только рабов с ограниченным мышлением, он не сможет управлять всем своим царством. Тем более оно постоянно расширяется. Поэтому он решил из рабов, которые у него есть, сделать помощников или соработников в его растущем царстве. И вот какие шаги он предпринял. Слушайте внимательно. Луки, 19 глава, 13 стих. «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребите их в оборот, пока я возвращусь». Вы знаете, такое действие — дать рабу в руки мины или деньги, или финансы в большом количестве, это вызов рабскому мышлению. Чтобы предпринимать такие действия, нужно думать свободно. Нужно иметь свободное мышление, не рабское, а свободное мышление. Поэтому это вызов. Это вызов их рабскому мышлению. Но и возможность не оставаться прежним. То есть, что мы видим? Будьте сейчас внимательны. Мы видим с вами, что этот господин, этот человек предоставил своим рабам возможность оставить рабское мышление и научиться быть свободными соработниками в его царстве. Прекрасная возможность. С чем я это могу сравнить, чтобы вам было более понятно? Это можно сравнить с тем, как будто кто-то пригласил вас на работу и поручил вам какое-то направление в работе. При этом он вас не контролирует, и при этом он не заставляет вас что-то делать. То есть он предоставляет вам возможность самому организовывать полученное вами дело. Прекрасно. Прекрасно. И, конечно, такой подход станет серьезным испытанием для вас. Для вас в первую очередь. Испытанием того, как вы воспользуетесь предоставленным вам выбором. Свободы. Слышите? Это серьезно. Брат Олег, вот если бы мне предоставили такую возможность, возможно, вам не предоставляют такую возможность, потому что вы не раз уже оплошали. Поэтому, если вы уже не раз оплошали, покайтесь и возрастайте дальше. Написано дальше, слушайте внимательно. Но граждане, или, можно сказать так, были те, ненавидели его и отправили вслед за ним посольство. Или распускали худую молву, чтобы никто не помогал господину. Сказал, не хотим, чтобы он царствовал над нами. То есть были те рабы, которые желали, чтобы рабы оставались рабами. Говоря тем рабам, он пользуется вами как тряпкой и выкинет вас. Ему надо, пусть сам и делает. Он делает все без любви, все без любви у него. А некоторые говорили, вы знаете, он дал это вам, он хочет вас уловить. То есть были те рабы, которые рабским своим мышлением пытались удержать этих рабов от творчества и инициативы. Знаете, так действует необновленный ум. Необновленный ум мудрости земной всегда пытается держать человека в ограниченности, не давая возможности ему на творчество и инициативу. Но читаем дальше. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. То есть он не просто их зовет к себе, узнать, что у них есть, а он хочет услышать, как они применили то, что он им дал, или как они воспользовались представленной им свободой выбора. Как они воспользовались представленной им свободой выбора. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Вы знаете, именно это были изначальные намерения господина в отношении этих рабов. Очевидно, слушайте внимательно и запишите себе, очевидно, что свобода для человека – это не конечная цель. Свобода для человека – это не конечная цель. Свобода – это возможность. Свобода – это как открытые двери, возможность. Это возможность достигнуть той или иной цели. Если ставим правильную цель, свобода нам во благо. Если ложную, то во вред. И дальше написано, что пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал ему это. И ты будешь над 5 городами. Вообще удивительно, удивительно. Мы видим, что из рабов эти люди становились распорядителями. Распорядителями и соработниками. То есть именно в этом была воля господина, чтобы они перестали быть рабами. Они правильно воспользовались свободой, и они уделили время тому, чтобы проявить творчество, инициативу. И не из-под палки, а сами стали искать методы и способы умножения доверенного им господина. Это удивительно. Это воля господина, чтобы те, кто в его окружении, не оставались рабами, а были соработниками, творческими соработниками в его деле. Я знаю, что есть дети Божии, которым доверив дело, через год вы найдете их на том же месте, на том же уровне. И спросив у них, как идут дела, они скажут, стабильно, стабильно. Но вы знаете, что стабильность нужна в росте, а не в бездействии. Расти же им мешает рабское мышление. И, как всегда, найдется множество оправданий бездействия. Писание говорит, лев, то есть ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьет меня. Это притча 22.13. Ленивец всегда видит препятствия. Он не видит решения, он видит только препятствия. Это необновленный путь. Читаем дальше. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». То есть этот человек, этот раб, ведомый чьей-то ложью, обвинил своего господина и оправдал себя в неприменении того, что у него было. То есть раб видит только, почему что-то невозможно. Раб видит только, почему что-то невозможно. А теперь будьте особенно внимательны, так как то, что дальше сказал господин, проливает свет на те неверные исповедания, которые существуют в отношении Бога. Слушайте внимательно. Господин же сказал ему, «Твоими устами будут судить тебя, лукавый раб. Ты знал, или можно сказать так, тебе сказали, что я человек жестокий. Беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Другими словами, если тебе дано было право выбора, и ты им не хотел пользоваться, то почему ты не помог другим, не участвовал в деле других? Возникает вопрос, что мешало этому рабу стать соработником у господина? Он имел свободный выбор, он имел свободу выбора. Ему мешало его рабское мышление. Знаете, рабское мышление до сих пор не пускает народ Божий к творчеству, проявлению инициативы, применению того, что у них есть. Господь же сказал, «Я не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца». Как я уже отмечал, что рабское мышление держит в рабстве, но не господина, а мира в рабстве проклятия. Хорошо, давайте мы прочитаем дальше, что сказал господин. «И сказал предстоящим, или рядышком стоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал им господин, у него есть 10 мин, сказываю вам, всякому имеющему или всякому применяющему, всякому использующему то, что имеет, дано будет, а у не имеющего, не применяющего, не использующего то, что имеет, отнимется и то, что умеет». Скажите мне, вот сейчас я вас подвел к очень интересной мысли. Что сделала свобода выбора людьми, представленной Господом притчей? Что делала свобода выбора? Я вам сам уже говорил, что свобода выбора, она подобна экзамену. Экзамен. Что сделала свобода выбора с людьми, представленной Господом притчей? А я вам расскажу, что она сделала. Свобода выбора всегда выявляет состояние духа и ума человек. Когда господин дал рабам свободу выбора, сразу стало очевидно состояние духа и ума этих рабов. Да, свобода всегда выявляет то, что сам человек за собой может и не замечать, потому что он привык к этому. Это подобно резким духам. Человек настолько иногда привыкает к ним, что он не замечает. Но в общении с кем-то, кто-то ему может сказать, ну у тебя и резкие духи. А он говорит, а я уже привык, я не чувствую. Потому свобода выбора выявляет состояние духа и ума человека. Знаете, что иудеи, в Писании написано, они называли себя свободными от рабства. Но в их словах и в поступках было очевидно, что они рабы и зависимы. Они говорили Господу, я читаю, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Другими словами, ты хочешь сказать, что нам необходимо от чего-то освободиться? Иисус, отвечая им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает в доме вечно». То есть неправильное использование свободы выбора будет всегда держать в рабстве проклятие. И дальше Иисус говорит, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». То есть они не понимали, что Он говорил им о свободе духа от рабства проклятий. И дальше Иисус проливает свет на истинное состояние ихнего духа и души. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказывает ему в ответ, «Отец наш Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама бы вы делали. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал, будьте внимательны. Вы делаете дела отца вашего». Заметьте, они не видели и не понимали, у кого они в рабстве. Они без всякого осознания своей вины осуждали, обвиняли, убивали, говорили ложь. И делая это все, они считали, что они это делают якобы для Бога и считали это важным и необходимым. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога. Иисус сказал, если бы Бог, Отец был ваш, вы бы любили меня, потому что я из Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но пославший меня, но Он послал меня. Почему вы не принимаете речей мои? Потому что не можете слышать слова мои. Ваш отец – дьявол, и вы хотите, или у вас есть желание в духе и в уме, и вы выбираете делать это, исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, не устоял в слове, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец, и отец – лжи. Как я уже с вами говорил, из притчи о талантах, что свобода выбора всегда выявляет состояние духа и ума человека. Сразу делает очевидно. Потому свобода выбора фарисеев, книжников всегда держала снаружи их выбор, говоря о состоянии духа и души. То есть я бы хотел, чтобы вот этот момент вы первый отметили, в нашей сегодняшней встрече, что свобода выбора всегда выявляет состояние духа и ума человека. Потому что то, что выбирает человек, говорит об этом состоянии. Да, рожденный свыше наполнен Божьим присутствием. Но пока ум достаточно не обманен и обновлен, его выбор может быть в другую сторону. Он может делать неправильный выбор. Он может неправильно выбрать, что сказать или неправильно выбрать, что сделать, потому что ум не обновлен достаточно, и его решения, которые он принимает, руководствуясь своим умом, они ведут его опять в рабство. Дух возрожден свыше. Но то, что он говорит и то, что он делает, ведет опять его в рабство. Опять его в рабство. Потому что у него есть свободный выбор. Свободный выбор между добром и злом. И пока ум не имеет достаточного развлечения добра и зла, человек может делать выбор в сторону зла, даже будучи рожденным. Слышишь, конечно, это говорит о младенчестве. Он не зрелости. Мы еще будем об этом говорить. Но я бы хотел сделать ударение вот на это, на первое, что вы сегодня должны зафиксировать для себя, что свобода выбора всегда держит снаружи, состояние духа и души. Свобода выбора всегда выявляет состояние духа и души человека. Поэтому откуда я могу узнать о состоянии духа или души человека? Оно всегда будет снаружи. Всегда будет снаружи. То есть оно никогда не скрывается, потому что свобода выбора не позволяет это скрыть. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Свобода выбора всегда приводит к тому, что состояние духа и души становится очевидным. Вы скажете, брат Олег, это плохо или это хорошо? Это хорошо. Мудрый при неправильных выборах будет над собой работать. Он будет устранять то, что ему мешает делать правильный выбор. Глупый, делая неправильный выбор, он будет остановлен, потому что неправильный выбор всегда приведет к тупику. И если он не исправит свой выбор, то у него будут проблемы. Поэтому в Писании написано, что на глупца нужна палка и путь беззаконного труден. Если он делает неправильный выбор, у него будут последствия. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный идет вперед, он делает неправильный выбор. Но и тот, и другой имел возможность выбрать. Но и через их выбор и последствия стало очевидно, кто благоразумный, а кто неблагоразумный. Благоразумный видит беду, делает правильный выбор и укрывается. А неопытный идет вперед и делает неправильный выбор и наказывается. Из ихнего выбора стало очевидно их состояние. Из ихнего выбора. Поэтому свобода выбора всегда держит снаружи состояние духа и души. Если вы хотите узнать состояние духа или души человека, дайте ему возможность самому выбирать. И вы сразу увидите. Я уже приводил пример. Это подобно тому, как если вас кто-то берет на работу и дает вам свободный выбор. И в зависимости от того, как вы будете пользоваться той свободой, которую вам дают, это будет говорить о вашем состоянии. Брат Олег, мне лучше свободу не давать. А то я могу сделать что-то неправильно. Но никто не хочет иметь дело с рабами. Никто. Даже будучи хорошим исполнителем, хотелось бы, чтобы было проявлено и творчество, и инициатива. Бог не хочет иметь дело с рабами. Он хочет иметь дело с личностями. Которые не делают и не действуют из-под палки, которым нужно постоянно тыкать носом, что им делать, от чего им не делать. Бог хочет иметь дело с творческими личностями, которыми он доверил дело, и которые дело это делают регулярно. Над ними не надо стоять, рассказывать, вот это сейчас сделай вот это, Это рабам надо это говорить. А детям Божьим нужно выходить из рабского мышления. Иисус хочет иметь дело со свободными, творческими личностями, которыми дал задание, и они его делают, даже если никто над ними не стоит. Они планируют, они распределяют день, они расписывают каждую минуту, каждую секунду, они планируют, они делают, потому что Бог или кто-то дал им задание. Над ними не надо стоять. Над свободными не надо стоять, над рабами приходится стоять. Но Иисус хочет делать, хочет иметь дело со свободными. Поэтому первое, что мы ответим, Этому посвятили сегодняшнюю нашу встречу, что свобода выбора всегда выявляет состояние духа и ума человека. Если вам сложно быть свободными, молитесь о мудрости. Если вам сложно делать какую-то работу не из-под палки, молитесь о мудрости, потому что это рабское мышление, которое мешает вам возрастать в Боге. Рабы не растут. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога. Так быстро пролетела эта часть. Так быстро пролетела. Мы на следующей встрече с вами продолжим эту интересную тему. И сколько Бог побудит вложить, а вот столько и развернем эти вопросы. Свобода – это великий дар, который мы имеем в Сыне Божьем. Написано, не делайте с рабами человека. Призваны к свободе, вы призваны. Слава Богу. Отец, мы благодарны Тебе за свободу, которую мы уже имеем в Сыне Божьем. Иисус, прости. Прости каждому из нас лично. Если мы не мудро пользовались этим даром, не мудро применяли эту свободу и становились рабами человека, или бездействовали, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому участнику сегодняшней встречи мудро пользоваться этим великим даром и мудро распределять свое время, чтобы быть эффективными делателями в Твоем Царстве, выполняя дело Божье прилежно во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А я благословляю каждого участника сегодняшней встречи, каждого, кто сегодня слушал это слово, чтобы та свобода, тот дар, который они уже имеют, они эффективно используют. Каждую минуту своей жизни, каждую секунду своей жизни, чтобы все, что у них есть, было задействовано в их жизни во всей полноте и без всякого недостатка. И я прошу Тебя, Господь, помоги им увидеть то, с чем им нужно разобраться и навести порядок в их жизни во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Слава Богу. Слава Богу.